У лукоморья дуб. Двое молодых людей сидели у могучих, выпиравших из-под земли, узловатых корней многовекового дуба. Парень встал на вытяжку и несколько пафосно стал читать стихи. Спустя пару минут он замолчал и вопросительно, с надеждой, посмотрел на юную красавицу. «Тебе понравилось?» «На этот раз ты превзошел самого себя. Здорово! Особенно вот это! Пишу за тем, чтоб не сойти с ума в пустом, бессвязном мире междометий. Растешь! Молодец!» И юноша с благодарностью выслушал похвалу, зачем-то поправил ремень и слегка розовее начал. «Мы здесь не только ради поэзии. Я давно искал момент сказать тебе, задумчиво выдержав тревожное мгновение неопределенности, что люблю тебя, Геля!» Наступила неловкая, мучительная пауза. Молодой человек инстинктивно придвинулся к испуганной девушке, которая не знала, как ей реагировать на его слова. Оттолкнуть человека и наверняка прослыть после этого в глазах подруг недотрогой и ханжой или позволить ему сделать то, о чем она так давно и страстно мечтала. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию и, может, даже помочь девушке, он спросил: «А ты меня любишь? Ну скажи, любишь?»
«Не надо так громко, Игорь, нас могут услышать», — взмолилась она.
«Но в радиусе 3 километров нет ни единой живой души, мы с тобой совсем одни». Молодой человек хотел поцеловать ее, но она вскочила и, смеясь, отбежала от него на несколько шагов. Странное чувство охватило Гелену в тот момент, когда она, запрокинув голову, начала осматривать лесного могучего исполина, склонившегося над ними. Если бы она не знала, что у деревьев нет ни глаз, ни души, она бы поклялась, что из густых зарослей и ветвей кто-то наблюдает за ними, и этот кто-то намерен им что-то сказать.
«Игорь, мне страшно. Там кто-то есть».
«Где там? На дереве?»
«Да, кто-то меня разглядывает».
После этих слов Игорь, силой оттолкнувшись, начал забираться по огромному стволу дерева, карабкаясь и цепляясь за ближайшие сучья. Через минуту его уже не было видно. И, судя по издаваемому треску, он находился в глубине раскидистых ветвей, метрах в 10 от поверхности земли.
«Ну нет же здесь никого! Гляну еще повыше, если ты такая трусиха!»
Голос парня становился все глуше. Внезапно она услышала странные звуки, исходящие от дуба, которые медленно начали складываться в слова, а потом и в целые фразы.
«Тебе будет трудно с ним. Он талантлив и потому несчастен. И я могу сделать его красивым и богатым, после чего жизнь ваша станет намного лучше. У вас вырастут красивые и здоровые дети».
Странно, но когда она слышала эти звуки, напоминающие человеческую речь, ветви начали покачиваться, словно дуновение ветра, и издавать странный скрип, очень похожий на безэмоциональный, натреснутый голос глухонемого.
«Но я люблю его таким, какой он есть. Если начать что-то в нем менять, это будет уже другой человек. Пускай идеальный, но не мой. И я не уверена, что мне это понравится».
Озираясь, ответила ничего не понимающая в происходящем девушка.
«Ты права, и твои слова очень ценны для меня, так как мне приходилось быть свидетелем изощренной людской подлости и предательства, лицемерия и лжи».
Гелена, едва сдерживая страх, дрожащим голосом продолжила.
«Если все то, о чем ты говоришь, правда, и ты можешь хоть что-то полезное сделать для нас, помоги ему дописать тот задуманный им большой роман, который он не может закончить уже последние 2 года. И потом мы говорим об Игоре. Мне бы не хотелось обсуждать это за его спиной. И вообще, мне очень страшно. Я ничего не понимаю. Что происходит? И где Игорь?»
«Не надо бояться и беспокоиться о нем. Он в уютном и теплом дупле. После того, как мы завершим наш разговор, парень вернется на землю. А теперь послушай меня. Так вот, я очень стар и многое видал. Возле моих кореньев сидели и признавались в любви многие известные и почитаемые ныне люди. В моей тени, тогда еще молодой зеленой кроны, стрелялись с обманутыми мужьями безусые влюбленные офицеры. Некоторые из них похоронены здесь же, неподалеку, так как их командиры и родственники отказались от них. Всем известный Пушкин списал много страниц, прислонившись к моему стволу и слушая меня. В то время на мне действительно была золотая цепь, по которой ходила дикая кошка. Ее шерсть до сих пор осталась на моих сучьях. Это были времена, когда я был еще не стар и плодовит. Дикие кабаны стадами приходили ко мне лакомиться сытными желудями. После плавного взмаха огромных ветвей, словно сились оторваться от земли, он продолжил. «И еще скажу о своей просьбе. Отвяжите от меня эту уже никому не нужную цепь, превратившуюся в груду заржавленного металла. Пока был жив поэт, люди приходили смотреть на меня толпами. Они с удивлением разглядывали кота, читали стихи про меня, и я был счастлив». После смерти Пушкина люди перестали бывать здесь. Через пару веков на месте, где лилась кровь благородных людей, стали разводить костры для приготовления еды. Молодые люди приезжали на дурно пахнущих и шумных автомобилях, пили вино, истязали молоденьких девушек, кричали и громко смеялись над всем, что их окружает. Над лесом, над небом, над птицами и надо мной. Повисла пауза, перешедшая в тягостную тишину. Казалось, будто повествующий собирается силами для того, чтобы продолжить очень непростой для него рассказ. Гелена стояла, замерев, и ждала, что будет дальше. После продолжительного молчания ей показалось, что дуб плачет. А может, это просто случайные капли дождя безоблачного июньского неба упали к ней на щеку. Она осторожно заговорила.
«Но зачем ты мне все это рассказываешь? Чем я могу тебе помочь?»
Зашумев листвой и скрипнув огромными нижними ветвями, дуб продолжил. «Я молчал более 300 лет. Настало время, когда я должен заговорить. Кроме того, напоследок обязан кое-что передать человеку, которому мне предстоит открыться. Этот человек ты, Гелена. И я последний, кто видел людей, о которых потомки слагали былины, сказания и легенды. Кроме меня никто не сможет открыть истину о прошедших прекрасных 300 столетиях. Настает время моего ухода. И поэтому говорю тебе то, что должен сказать. И еще. Век глубокой романтической поэзии безвозвратно ушел. Наступает иной, незнакомый и чуждый мне век. Век, который чрезвычайно трудно понять. Да к тому же нет сил и желания этого делать. Скоро твой молодой человек вернется и кое-что принесет с собой. Дай мне слово, что поделишься этим со своими детьми, первый из которых родится уже будущей весной».
Опешившая от услышанного девушка прошептала. «Ну, конечно, конечно, я сделаю все, о чем ты меня просишь. Но скажи, какое отношение ты имеешь к Александру Сергеевичу? И почему я должна тебе верить, что ты и есть тот самый лукоморский дуб?»
«Потому что я рос для него. Именно от меня он и черпал свое вдохновение с молодости и до последних дней своей короткой жизни. А сейчас давай мы с тобой встретим твоего суженого и сделаем ему небольшой сюрприз».
Не успел он проскрипеть последнюю фразу, как на поляну возле дуба спрыгнул парень. Круглыми от удивления глазами он смотрел на Гелену.
«Ты ничего не слышала? Мне послышался чей-то очень странный голос», —
озираясь по сторонам, прошептал он. Девушка взяла его за руку и подвела к дереву.
«Позже все объясню. Просто сделай то, о чем я тебя попрошу. Повернись спиной к дубу, закрой глаза и прислонись к его стволу». Словно в гипнотическом сне, ничего не понимающий юноша подошел к дубу, прижался спиной к неровной шершавой поверхности великана и закрыл глаза. Из темноты начали вырываться обрывки цветных образов, которые чередовались один за другим, словно в старинном немом синематографе. Шел поток информации о молодых офицерах, барышнях, дуэлях и многом-многом другом, что волновало кровь и будоражило воображение своей достоверностью. Вдруг он понял, что смотрит фильм по сюжету своего незаконченного романа. Игорь увидел, как близка и изящна оказалась развязка, и как умело неведомый автор распутал все хитросплетения произведения. От усталости и напряжения он сел, оперевшись на дуб, и, медленно щурясь, открыл отвыкшие от света глаза. Перед ним стояла его слегка побледневшая Гелена. Она была очаровательна. Чуть колышущиеся листья исполина шевелили ее растрепавшиеся волосы. Солнечные лучики, пробивавшиеся сквозь заросли ажурной листвы, играли на удивленном, слегка осунувшемся от пережитого лице. Нервно сжатые полные губы выражали скорее нетерпение и любопытство, чем недовольство. «Какая ты у меня все-таки красавица!» — первым заговорил молодой человек. «Я стану еще и умницей, если ты мне расскажешь, что ты видел последние 20 минут». 20 минут, а пролетели как одно мгновение. Много чего, но об этом не расскажешь. Мне нужно время, чтобы я смог осмыслить увиденное и закончить свой вымученный, но такой долгожданный роман. Теперь я точно знаю, как я это сделаю», — загадочно произнес Игорь и, подбежав к девушке, нежно взял ее за руки. Раздался веселый заливистый смех, и молодая парочка, обнявшись, медленно двинулась домой. Через минуту они услышали сильный грохот железа и, оглянувшись, увидели гору прогнившего металла, валявшегося на корнях так полюбившегося им дерева. Видимо, в дуб попала невесть, откуда взявшаяся молния, так как спустя еще пару минут раздался оглушительный треск, дерево вспыхнуло, как спичка, и уже через час от него остался только обугленный дымящийся ствол. Молодые люди стояли, не шевелясь, наблюдая, как догорает их старинный друг, который пытался поведать о том, о чем им предстояло еще так много размышлять. Игорь полез за пазуху и вытащил оттуда холщовый мешок. «Геля, посмотри, это я нашел в дупле дуба!» Парень развернул тряпицу, и они увидели полуислевшие рукописи о Лукоморье, видимо, писанные рукой самого автора. На бумаге проступали бурые пятна, напоминающие кровь. Молча, задумчивые, они брели по дороге. Проходя мимо опушки леса, девушка вскрикнула. «Смотри, молодой дубок! Когда же он успел появиться? Ведь когда мы шли в лес, его здесь точно еще не было!» — сказала очаровательная особа, поняв сама обо всем уже в следующую секунду. «Это будет наш дубок. Мы будем приходить к нему, и, быть может, он нам что-нибудь расскажет», — задумчиво промолвил Игорь, вытерев одиноко катившуюся слезу со щеки человека, ставшего за прошедший день ему таким родным и близким.